Не, ну, в принципе, если подумать...
Да, именно так.
Нет, совсем не так. Стоп, я считаю... Не, мне кажется, что это на самом деле...
Стоп. Это отличное мнение.
Здравствуйте, друзья. В эфире передача «Отличное мнение», и сегодня у нас особый специальный выпуск, в котором мы решили немножечко отойти от тем новостных и перейти к поиску новых союзников, а, возможно, оппонентов идеологических. Мы еще не знаем, как конкретно к какой черте будет относиться сегодняшний наш гость в будущем для нас, поэтому предлагаем вам вместе с нами познакомиться с нашим гостем и с нашей сегодняшней темой. А тема у нас — уранополитизм. Для многих наших слушателей наверняка слово пока что еще не знакомое, поэтому я позволю себе сразу же зачитать определение уранополитизма, которое можно найти на просторах интернета. Итак, уранополитизм — это происходящее от греческого «уранос» — небо и «полис» — город, учение, утверждающее главенство божественных законов над земными, примат любви к небесному Отцу и его небесному царству над всеми естественными и греховными стремлениями человека. Уранополитизм утверждает, что главным родством является родство не по крови или стране происхождения, а родство во Христе. Уранополитизм утверждает, что христиане не имеют здесь вечного гражданства, но ищут будущего царства Бога, и потому не могут ничему на земле отдавать своего сердца. Уранополитизм утверждает, что в смертном мире христиане — странники и пришельцы, а их родина — на небе. Вот такое вот определение. Здесь мы сразу же замечаем, что утверждено главенство божественных законов над земными. Очень часто современное либертарианское и консервативное движение говорит о том, что божественные законы, естественное право, так называемое, оно действительно является неким основополагающим в нашем мире, и земные законы государства могут устанавливать несправедливые, не соответствующие божественным законам, так называемому естественному праву. Поэтому, вот отталкиваясь от этого определения, мы сегодня побеседуем с нашим гостем. А гостем у нас сегодня является Андрей Деменюк. Он является медиа-аналитиком, политологом, активистом движения «Божья воля» и представителем движения уранополитизма в нашей сегодняшней передаче. Ну, также сегодня ведут передачу вместе со мной Александр Станкевичус, он предприниматель и консервативный активист, Дмитрий Голихов, военный психолог, трейдер и финансовый консультант, а также Кирилл Мелешко на прямой связи из Польши, специалист по правым движениям в Европе и сторонник Конгресса новых правых Януша Корвина-Микке. Что ж, вот прямо сейчас, после всех этих представлений, я предлагаю перейти к нашей основной части и начать задавать вопросы, узнавать о том, является ли уранополитизм родственным нам движением или, скорее, является неким идеологически нам неподходящим. Но вот об этом сегодня и будем разговаривать. Хотелось бы узнать потом ваше мнение, друзья, тоже, о том, что вы думаете по поводу уранополитизма, является ли уранополитизм вам близким движением по духу или нет. Приятного вам прослушивания. Итак, Андрей, пожалуйста, скажите, что такое уранополитизм? Нас эта тема заинтересовала, потому что я так понимаю, что это нечто связанное с антиэтатизмом, но, может быть, и нет. И вот хотелось бы узнать, уточнить у вас, что это за новое для многих из наших слушателей слово, как оно соотносится, может быть, или не соотносится с либертарианством. Вот это вот хотелось бы у вас узнать.
Да, спасибо за приглашение на программу. Я хотел бы начать немножко с истории, с теоретического вопроса, что такое уранополитизм, откуда он взялся. На самом деле, как говорят, сейчас есть как бы такая распространенная ошибка, говорят о том, что это какой-то новый термин, могу рассказать про него. А на самом деле сам по себе термин не новый. Термин встречается многократно в древней церковной литературе, в средневековой церковной литературе у различных авторитетных церковных авторов, которых принято называть учителями церкви или святыми отцами. Конечно, он имеет несколько иное звучание, чем приобретает сегодня в актуальном контексте. И хочу уточнить, в чем, собственно говоря, разница. Вообще термин уранополитизм в современной общественной православной мысли появился примерно в 2000, если не ошибусь, в 2007-2008 году, могу быть не точно, но, в общем, где-то так. запустил его в оборот в своем живом журнале Ирей Даниил Сысоев, ныне убиенный, он использовал этот термин исключительно как полемический. И кроме как в полемическом смысле, по первоначалу его не использовали, и ну, он был лишен, в общем-то, смысла вне контекста полемики. Полемики с таким православным общественным мейнстримом, то есть с православным патриотизмом. Сейчас православный патриотизм, я сделаю ссылку, является таким как бы наиболее, ну, такой столбовой линией православных общественных и политических организаций. И даже он существует в том или ином виде в некоторых церковных документах, в том числе даже именно формулировка православный патриотизм попала в основу социальной концепции Русской Православной Церкви. Это не, конечно, какой-то догматический вероучительный документ, но, тем не менее, это важно. Отец Даниил в полемике с православными патриотами делал акцент на том, что патриотизм, как и любые другие учения политические, которые мы сегодня имеем, не приемлем в полной мере последовательно для христианина. По той причине, что для христианина его основной идентичностью является его вероисповедание, то есть, грубо говоря, тот факт, что он христианин, является для него точкой отсчета во всей как бы, его жизни, в том числе и в политической и общественной жизни, а не его земное гражданство. Поэтому, собственно говоря, и термин такой «уранополит», то есть «небесный гражданин», «гражданин неба». Значит, здесь подчеркивалось именно приоритет, примат небесного гражданства перед земным.
То есть, извините, Андрей, перебью. Извините, перебью. Просто уточнить хотелось бы. А получается, что уранополит, сторонник вот этой концепции, он как бы не признает территориальное устройство государственное, вот на уровне государства какие-то
границы очерченные? Ага. Признает. Признает как просто политический факт, политическую реальность, но его идентичность религиозная является для него приоритетной самой перед всеми другими идентичностями, в том числе этнической, национальной, языковой, гражданской, классовой, расовой и социальной и прочей иной идентичностью.
А в чем выражается тогда антигосударственная направленность, если она есть, конечно, вот в уранополитизме?
Ну вот, да, я, собственно говоря, хотел немного к этому перевести. Вот, собственно говоря, как таковой жесткой антигосударственной направленности в уранополитизме нет. Она может возникать по факту, скажем так, критики некоторых положений тех современных политических идеологем, которые в современном мире существуют, вот, с точки зрения как раз вот такого, с точки зрения попытки реконструкции аутентичного христианского общественного учения, собственно говоря, на которое претендует уранополитизм. В частности, критика проходит серьезная, как я уже сказал, против антипатриотическая, да, и здесь формы такой государственной мобилизации, государственного примата общегосударственных как бы интересов, они отодвигаются на второй план. соответственно, как бы здесь, ну, можно, конечно, разглядеть, в принципе, какую-то там направленность антиэтатистскую. Еще очень важный момент заключается в критике коммунизма как такового. Но коммунизм критикуется, я хочу заметить, очень важно, не по, в основном не по экономическим, не по своей экономической программе, а по морально-нравственно-культурным нормам, которые он принес, и с помощью создания системы всеобъемлющего государственного контроля и принуждения. Неоднократно отмечается, что те беды, которые принесли большевики в Россию, они были возможны, они не были возможны даже в Римской империи, там, те гонения на христиан, потому что, собственно, государство не имело такого глобального контроля, всепроникающего за общественной жизнью, даже за личной жизнью людей. Вот. Поэтому, конечно, здесь есть серьезный элемент антиэтатизма, такого антикоммунистического плана, но все-таки надо признать, отличие достаточно серьезное. Не в том заключается, конечно, антикоммунизм уранополитический, чем антикоммунизм там, либертарианский, да? Потому что либертарианский, понятно, в основном по экономическим основаниям. Вот это вкратце, наверное, ответ. Ну, еще раз резюмирую, просто хочу сказать, что в целом уранополитизм претендует на то, чтобы быть возрождением или реконструкцией аутентичного христианского общественного учения, но при этом его серьезная проблема в наше время заключается в том, что как политическая теория он практически не развит. Он существует буквально там, в виде ЖЖ-баталий, дискуссий в благосфере, каких-то положений, которые сформулированы там, более или менее подкованные богословами, вроде там, отца Данила, своего полемиста, да, искушенного, или богослова Александра Люльки. Но как такового нет там сборника, какой-то книжки, что такое уранополитизм, и там, чтобы было по пунктам, катехизис уранополита. Такого просто не существует. Никаких развитых общественно-политических положений пока нет. Ну, то есть это находится в таком в своего рода перспективе. Вот вкратце постарался максимально кратко сказать, вот так вот будет.
Александр, как ты прокомментируешь вот это вот описание уранополитизма? Что ты нашел и нужным подчеркнуть вот в этом описании? Может быть, видишь ли ты союзные какие-то вот точки отправные с уранополитами, как либертарианец, как консерватор? Что бы ты сказал?
Да, ну, имплицитно уранополитизм все-таки антиэтатистский, потому что если принимать во внимание тезис такой сильного антипатриотизма и принимая во внимание историческую реальность, что ни одно государство антипатриотическим не бывает. Оно всегда патриотизм берет на вооружение, чтобы оправдать свои действия. Тут как раз, мне кажется, есть очень сильный антиэтатистский элемент, который нам близок. Хотя мы не антипатриоты. В принципе, либертарианцы не против патриотизма здорового человека, скажем так, а не курильщика. Но в целом здесь, мне кажется, у нас есть точки соприкосновения достаточно серьезные.
Ну, я предлагаю узнать у наших слушателей в ближайшем перспективе, проведем небольшой опрос, это повод для опроса, я считаю, и тоже узнаем их мнение после того, как они прослушают эту передачу, пригласим их обязательно поучаствовать в опросе, и узнаем вот действительно, что они думают на основании вот этой вот сегодняшней нашей передачи, но мы сейчас продолжим, будут еще, я думаю, вопросы, уточнения и прочее в течение этого выпуска. Андрей, а вот скажите сразу же еще уточнение. Как к экономике, к экономическим вопросам относится вот уранополитизм, в частности, именно к такому понятию, как свободная экономика?
По крайней мере, может быть, не полностью отрицание, но частичное отрицание социалистической программы в части экономики, потому что, ну, понятно, что во многом экономическая свобода определяет и другие виды свободы, культурные, религиозные и прочее.
Угу. А, друзья, какие-то комментарии?
Вот как раз хотел... Да, вот я как раз хотел добавить, что если отказываетесь от социалистической экономики, просто у либертарианцев тут все очень достаточно-таки просто. Если не социализм, то тогда капитализм. И, в общем-то, если отказываются от социалистической экономики, тогда, получается, выбирают все-таки капиталистическую экономику, так?
Я не скажу так, что там из тех уроднополитов, которые я знаю, все являются сторонниками капитализма. Просто не разговаривают об этом вопросе, как правило.
Угу. Хотелось бы еще вот поинтересоваться, просто так прочитал про уранополитов, что есть такой пункт, что как бы признается равенство Ветхого и Нового Заветов, вот, и просто в связи с этим, что вот у православия, да, вот были как бы, в чем проблематика в том, что вот, соответственно, только в 19 веке как бы, да, Ветхий Завет был принят как бы равным Новому Завету, да, и вот в связи с этим как бы многие православные, как бы, если как бы, ну, с ними общаться, как бы есть такое мнение у некоторых, например, что как бы он, соответственно, это что-то такое, вот, как какое-то еврейское учение, которое нам не нужно. Вот, у вас я прочитал, что как бы это все признается тоже равных, ну, у православных тоже это признается как равных, но просто, что не все почему-то это признают по факту, скажем так. Вот этот момент хотелось бы тоже у вас вот послушать, как бы ответ на этот вопрос.
Ну, что касается Ветхого и Нового, за это я хотел уточнить, как бы, во-первых, как мы это отнесем, собственно говоря, к уранополитизму. Это скорее просто дискуссии внутри православных. Тут нет какого-то разделения на уранополитизм там, и так далее.
Нет, я имею в виду, ну, что вы как признаете
Я не вижу что какое-то отдельное мнение на этот вопрос. Вот, и просто его вообще никогда нигде не встречал.
Либо так, да, соответственно, либо... Ну,
вообще в православии. Вообще в православии. Я могу сказать только, как вообще в православии. Потому что про уранополитизм
тоже
точно.
Там признается, да. Я знаю, что, ну, просто, что не всеми говорят, что это не совсем как бы так, в том плане, что по факту этого не происходит. Все равно говорят, что это немножечко не наше. Вот наше более там доброе. Это вот то, что как бы Новый Завет, а Ветхий, он там более злой. Там, ну, есть такие мнения. Они говорят, что там это правильно, на самом деле.
Нет,
неправильно
это
считается. Некоторые это может... мнения не существуют все-таки.
Может быть, это какое-то там специфическое мнение специфического человека. На самом деле все просто. Новый Завет, в Новом Завете исполнился Ветхий, как бы нельзя говорить там, что какой-то из них там лучше или хуже, это в любом случае там, Божий закон, Божие слово. Но, естественно, понятно, что мы живем в эпоху Нового Завета, и в эпоху Нового Завета богообщение является прямым, в отличие от эпохи Ветхого Завета, но в этом, конечно, ее преимущество. Но там говорить, что один Божий закон хуже другого Божьего закона нельзя, потому что автор их один и тот же.
Ну да, согласен. Просто вот я как бы это, мне кажется, что это очень тоже позитивный момент, потому что там как бы очень многие именно вещи, в том числе и для капитализма, содержатся именно вот в Ветхом Завете, там, которые почему-то некоторые вот как бы, ну, активисты православия почему-то вот игнорируют. Не все, но есть такие действительно там вот какие-то вот националистические группировки, которые говорят, что нет, это вот не наше, там это придумано, соответственно, там какими-то там, ну, заговоры там и так далее, да, понятно, что.
Вот, ну, это, это хардкор из 90-х.
Там же, где все заповеди оттуда идут и прочее, поэтому, как бы, соответственно, и для капитализма это все. И то, что вы это признаете, я считаю, что это тоже очень важно и, как бы, хороший позитивный момент, на самом деле.
Ну, может быть, но я просто...
Но, друзья, резюмируя, как бы, да, вот то, что сейчас уже было сказано, получается, что мы уже обнаружили, что уранополитизм — это действительно учение, утверждающее главенство божественных законов над земными, что уже, в общем-то, было сказано, сходство естественной правовой теории с вот этим вот положением, то есть это, в общем-то, то, что, возможно, является неким таким общим моментом тоже. Ну, вот только что вы слышали тоже такое вот обсуждение, связанное с капитализмом и с явлениями, которые близки уже слушателям Erlon FM и читателям нашим. Мы в целом поняли, что движение, как бы экономическую составляющую, ну, как-то относят больше на второй план и в первую очередь является критиком социализма с точки зрения тех бед, которые он внес с моральной точки зрения, с культурной точки зрения и с точки зрения гонений на церковь в том числе. Ну, в общем, в целом, эта теоретическая часть, я думаю, более-менее понятна. А что касается практики, вот в сегодняшнем дне, когда мы уже поняли, что, значит, вот средние века вызывают такое вот отторжение в силу того, что в медиасфере сформирован определенный образ средних веков как нечто такого времени ужасов, когда, собственно говоря, не уточняется, что государство было основоположником этих ужасов, а не церковь вовсе, то вот сегодня государство, например, вводит те же самые уроки сексуального просвещения. Я очень даже уверен, что те слушатели, которые нас слушают, там есть среди них те, кто считает, что это очень даже здорово, очень хорошо. Вот как уранополитизм относится к таким вот современным проявлениям государства, и как предлагает, самое интересное, с этим делом бороться, скажем так, то есть и надо ли с этим бороться? Вот такие вот несколько вопросов, которые объединены в одном. Я думаю, что мы будем потихонечку развивать дальше эту тему, но вот начать хотелось бы с того, что от соотношения уранополитизма к вот государственным программам, обучающим разного рода, особенно вот к такому же так называемому сексуальному просвещению, например.
Ну, как я понимаю, вопрос снова адресован ко мне, наверное.
Да, Андрей, сначала с вас, да, и потом мы будем все вместе подключаться к этой дискуссии.
Да, я постараюсь тоже как-нибудь так сформулировать, чтобы дать затем пас коллегам. Во-первых, чуть-чуть затрагивая хвостик теоретической части нашей беседы, хотел сказать, что вы говорили там про там, вот общее там, с теорией естественного права и, там, и так далее, какие-то общие вещи с либертарианством еще подчеркивали. Я хочу подчеркнуть разность, принципиальная разность всех по идеологии постхристианского мира, постхристианской Европы, прежде всего, и уранополитизма, как такого, как попытки возрождения именно христианской, аутентичной христианской мысли. Это один важный, серьезный вопрос. Все идеологии, в том числе и, ну, и все теории политические, и общественные, в том числе теории естественного права, прежде всего рассматривают вопрос, как нам теперь жить, когда Бог умер. То есть известная фраза, сформулированная низшей формулой, Бог умер, год и стот, Бог мертв. Вот когда Бог мертв, как нам теперь жить, как нам теперь выстраивать общество? Вот. А уранополитизм в своей основной максиме говорит, что, ребята, Бог воскрес. Вот. Теперь давайте пытаться отходить от аксиомы, что Бога нет, или там его может не быть. Нет, он есть, и всю реальность, в том числе общественную и политическую, мы будем выстраивать с учетом этого фактора. Вот. Это важное замечание. Дальше по поводу вот вопроса, который вы задавали относительно там, государственных программ образования. Во-первых, я бы не сказал, что там, вот, секс-просвет является и, там, сугубо стопроцентно бедой, которую приносят школы государства как институт, когда пытаются оседлать образование под себя, подмять. Потому что я себе вполне представляю ситуацию, если бы там, в частных школах, которые не контролируются государством и контролируются весьма условно, может быть, также введены такие же программы сексуального просвещения. Конечно, они не будут общеобязательными для всех, это большой плюс.
Ну вот, вот, но эта разница все-таки,
да,
да, тут есть.
Но другой как бы момент заключается в том, что никто не может гарантировать, по крайней мере, попытки остановить эпидемию, там, если вдруг все вокруг частной школы начнут вводить себе такие уроки. То есть это может быть, это можно себе представить. Поэтому я бы здесь не сказал, что здесь основным источником беды является государство. Вообще общим местом для всех уранополитов, по крайней мере, опять же, как бы, которых я знаю, является отстаивание принципа необходимости и обязательности закона Божьего в школах для детей, возможно, даже во всех классах. Причем как это как бы должно делаться, да? То есть в частных это школа должна быть, или это государственная школа, государственная программа, это не столь важный вопрос. Более того, я даже бы сказал так, вот даже немножко в пику да, концепции либертарианской о частных школах, как бы вот невозможно, скорее всего, было бы обеспечить обязательные там уроки закона Божьего во всех школах без общеобязательных государственных образовательных программ в сфере образования. Да? Вот как-то так. То есть здесь весьма двоякая ситуация. С одной стороны, конечно, то, что мы имеем сегодня по факту в Европе, и даже то, что пытается пробиться к нам в Россию, и там в других странах эти эксперименты проводятся, не только в США и в Европе, вот, по внедрению в государственных школах, в государственных программах вот этого сексуального просвещения. Да, это факт, что на самом деле сейчас этим занимается государство. Вот. Но мы же не можем отрицать как сам принцип то, что то же государство, подчиненное церкви, может начать обеспечивать силы государственного принуждения, в том числе, конечно, изучение закона Божьего в школах. Вот как-то так.
Ну да, но здесь вот тогда возникает вопрос, а через принуждение будет ли, так сказать, сформирован вот тот моральный стержень правильный, который человек, созрев, в общем-то, достигнет сам, может быть, потому что он как бы вот, ну, вокруг него не выстроен какой-то забор будет такой, а может быть, все-таки лучше, чтобы он сам как-то к этому приходил, чем через такого рода принуждение. Потому что касательно секс-просветов частного и как бы, ну, то есть в частных школах и государственных, разница все-таки вот именно в том состоит, что в частную школу,
да, я понимаю,
если родители, узнав, что там программа, которая их не устраивает, не будут отдавать в такую частную школу своих детей, она просто будет, они будут голосовать своими деньгами за ту школу, в которой, например, введено какое-то религиозное образование, как это было, в принципе, в начале, по-моему, 20 века в большинстве учебных заведений, уважающих себя, частных в тех же Соединенных Штатах, да и в других странах Европы, то очень часто, в общем-то, церковное образование было совмещено с образованием частным, и детей туда отдавали, платили большие деньги, то есть голосовали, собственно говоря, деньгами именно родители. А то сегодня,
прямо хотелось, да, бы еще отметить, что как бы, да, там были, да, до, да, революции, да, в той же России уроки логики, например, да, вот в наших школах уроков логики нет уже, да, вот, соответственно, уже исходя из этого можно сделать вывод, то, что лучше частное или государственное, на мой взгляд.
Да, 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 то есть получается, что все-таки на частное образование может быть, ну, я не знаю, я с точки зрения как раз-таки такой консервативно-либертарианской, я считаю, что как раз вот эти самые частные институты, они способствуют более здоровому, развитию более здорового морально общества, как бы, чем вот это государственное принуждение, потому что оно как может использоваться, как вы правильно совершенно, Андрей, заметили, как во благо, как говорится здесь, но также и во вред, поэтому вот отдавая государству такие полномочия, мы боимся того, что оно может начать применять силу уже против нас самих. Ну, в общем, это такая тоже мысль по ходу, просто чтобы действительно обозначить какие-то различия здесь, наверное, есть, получается, вот в идеологии, концепции уранополитизма и либертарианской идеологии. Но это интересно тоже, вот повод для дискуссии. Александр, вот к тебе хотелось бы тогда обратиться. Ты видишь здесь общие или различия какие-то? И, может быть, тоже как-то эту беседу вот, давай чуть-чуть продолжим в этом ключе.
Ну, у меня здесь есть два замечания. Первое, то, что Андрей сказал, что в частных школах нет никакой гарантии, что частные школы могут, не могут все вдруг взять и внести секс-просвет на своих занятиях.
Не все, большинство.
Ну, большинство.
Или значительность.
Ты можешь представить себе, чтобы православные частные школы могли это сделать?
Ну, православных частных школ вот сейчас их там, может быть, 0.5% из всей.
Ну, то есть они не могут этого сделать. В принципе.
Они не могут.
Да.
Конечно.
И далее такой момент могу сказать, что в условиях конкуренции и рыночных отношений при условиях частного образования, это полностью без участия государства, велик, очень высок шанс частным школам, которые продают закон Божий, стать доминирующими, потому что они преподают хорошее дело, полезное для воспитания личности, для воспитания человека, в первую очередь, который умеет сочувствовать, помогать ближнему, который свободен духом. И я думаю, что как раз-таки именно государство здесь, даже если оно будет руководствоваться лучшими побуждениями и будет вводить обязательное изучение закона Божьего, скорее всего, оно здесь, скажем так, подгадит, грубо говоря. Потому что государство, как правило, вообще очень плохо выполняет какие-либо функции. Как всегда, как правило, именно предприниматели, то есть частное лицо, человек, лучше знает и лучше их выполняет.
Ну, тут проблема еще, конечно, есть. Ну, да, я, во-первых, хочу отчасти согласиться. Тактически, у меня даже такая как бы мысль была долгое время, что тактически было бы лучше, чтобы сейчас все образование в России стало полностью частным, платным, полностью отказалось от государственного там, какого-то надзора, потому что в таком случае у православных частных школ было бы большое преимущество, потому что у нас просто огромный опыт в этой сфере, у государства всего сколько там, 80 лет, 90 лет. То есть у нас была бы фора явно. Вот. Но на самом деле, как бы здесь тоже не все так гладко, по тем причинам, которые я указывал выше. Но так, да, кстати, это последний вопрос был. Я прошу прощения, начал говорить и забыл тезис последний, который ты, Александр, говорил.
Да, Александр, у нас вот единственное, что чуть-чуть как-то да, пропал на секундочку из нашего эфира. Александр, ты с нами еще?
Да, да, я здесь.
Да, просто немножко.
Да, напомни, пожалуйста, тезис, который ты говорил, что я просто перешел, перекинул мысли дальше.
Ты задаешь мне вопрос?
Ну, тут просто, да, напомни тезис, который...
Два тезиса. То, что первый, маловероятно, чтобы большинство частных школ вели секс-просвет, потому что они очень разнообразные, да. Ну, то есть православные там будут однозначно просто светские, католические, протестантские.
А, да, я понял.
Ну, так, и второй тезис, то, что на условиях рыночных отношений, то есть конкуренции, очень велик шанс именно закону Божьему выйти вперед, скажем так, во всех школах, в большинстве школ.
Да,
так как это так как это полезный предмет.
Ну, со вторым тезисом, как я уже сказал выше, я как бы отчасти тактически сегодня, на сегодняшний день смогу быть согласен, но я еще хочу добавить такой момент, что помимо конкуренции внутри общества существует межгосударственная конкуренция, которая напрямую зависит от качества, грубо говоря, вот выражаясь, как любят выражаться некоторые товарищи, качества человеческого материала. Ну, то есть, грубо говоря, в том числе и это уровень образования людей. И государство здесь не может себе позволить просто так отпустить любое государство, там, коммунистическое, там, капиталистическое, там, православное или какое-нибудь исламское, оно не может просто отпустить этот процесс на самотек. Если оно отпустит, оно проиграет в межгосударственной конкуренции.
На этот счет могу также одно замечание сделать. Ну, вряд ли, конечно, ты со мной согласишься, потому что эта концепция чисто либертарианская. Я высказал в свое время Мизес, затем развил Хайек, и вот сегодня, на сегодняшний день, Десота, Уверта Десота, то, что государство просто, в принципе, физически не может производить расчет. В данном случае государство просто не обладает необходимой информацией для того, чтобы конкурировать, потому что этой информации у него нет. И быть не может.
Тут никакого ранополита, скорее просто как частное лицо, не относящееся, да, так напрямую. На 100% к этой концепции, наверное. Я бы хотел еще такой момент заметить, что как бы не могло государство рассчитать раньше. Современные вычислительные возможности и техники все-таки позволяют гораздо больше. Но это другой разговор, конечно. Вот. На самом деле, как бы очень важный такой момент, я еще хотел заметить, именно с точки зрения концепции ранополитизма, чтобы быть ближе к нашему предмету, неоднократно говорил отец Даниил Сусоев, который является на сегодняшний день для уранополитов одним из авторитетов, что государство не может вообще такую функцию, как образование, брать в свои руки. Оно крадет. То есть, на самом деле, Бог дал власть учить только священству. То есть учителями могут быть делаться только лица, благословленные на этой церкви, а ни в коем случае не государственные учителя. Ну, вот такая точка зрения была. Я не могу сказать, что я с ней полностью согласен, но, наверное, она ближе к уранополитизму в целом, к мнению всех уранополитов, чем мое собственное мнение.
А вот здесь я предвосхищаю просто комментарий, наверное, как какую-то часть наших слушателей, скажу сразу же, ага, они вот сразу же начнут говорить о том, что вот аналог какой-то прям Российской Академии Наук, вот там вот нужно какие-то там, значит, так сказать, обладать какой-то корочкой, так сказать, чтобы преподавать и так далее. А чем это будет отличаться от государственной системы сегодняшней? Наверное, спросит такой вот слушатель, что можно на этот случай ответить,
Андрей? Ну... Если имеется в виду там репрессивность, общая обязательность и централизованность, то, наверное, ничем. Это будет именно так выглядеть. По крайней мере, как я себе это на сегодняшний день представляю. Просто есть вопрос в том, что, конечно, степень централизованности и забюрократизированности будет наверняка гораздо меньше, потому что церковь является, несмотря на там, ее образ позиционирования как такой какой-то жесткой иерархической, всероссийской там, организации, на самом деле... А конкретно Русская Православная Церковь и любая другая поместная церковь представляют из себя совокупность поместных церквей регионального уровня, то есть Московской, Санкт-Петербургской, там, какой-нибудь Ямало-Ненецкой и так далее. То есть, ну, везде свои есть епархии с правящими архиереями. Вот. То есть, ну, конкретно организационная форма, как бы организовывалось там образование в таком случае, да, как если бы воплощена была бы в жизнь идея отца Даниила, я не могу сказать, но я могу сказать точно, что как бы тут уровень, конечно, бюрократизации и непрозрачности был бы куда ниже.
Да, спасибо. Спасибо за это мнение. И я смотрю, что у нас, извиняюсь, качество звонка как-то падает. Отвалился у нас Дмитрий, я так понимаю, да? Александр, ты здесь еще с нами?
Да.
Ага, да-да-да. У нас Дмитрий почему-то пропал, сейчас я попытаюсь обратно вернуть к нам, но продолжая тоже нашу беседу. Таким образом, мы, в общем-то, здесь все равно сошлись на том, что как минимум вот это вот самое образование, оно должно быть, если оно должно быть, то только частным, или, ну, государство здесь, по сути дела, делать нечего. То есть это вот такой вот общий момент, но в частности мы уже обозначили, в чем разница между этими подходами у нас. Тогда вопрос другой немножечко. Все-таки тогда возвращаясь вот к институту той же самой частной собственности, который, в принципе, может быть, не затрагивался, но вот чисто теоретически, скажите, Андрей, если судебная власть, вот да, она сегодня, соответственно, светская, при концепции уранополитизма, а я так понимаю, что суды, по сути дела, заменяются на церковные, или судебная власть как бы остается прежней, или как? Как произошла бы такого рода перемена? Потому что на самом деле, я сразу же сделал пояснение, инструмент защиты частной собственности, судебный на сегодняшний день, если суд нормально работающий, без как бы не коррумпирован, это единственная возможность на сегодняшний день как-то решать более-менее споры внутри государственной концепции. Но вот представим себе, что концепция государства уходит, а она действительно уходит в прошлое, и вот, допустим, уранополитизм приходит на смену, как бы. Что поменяется вот в судебной системе? Как она будет выглядеть? Как люди будут решать споры?
Я могу обозначить только здесь проблему, которая существует внутри как бы, этой концепции, да, уранополитизма, потому что я еще раз скажу, что как бы, нет ее как бы, в разработанном виде, нет ярких, видных политических, общественных интеллектуалов, которые бы занимались этим вопросом. Она существует только в виде общественной деятельности отдельных лиц и там, дискуссий в блогах. Вот тогда можно сказать так, что вот тот вопрос, который вы затронули, является важной брешью, потому что, конечно, идеалом уранополитов является эпоха судей, такая форма теократии прямая, ну, библейская эпоха судей, если там не все радиослушатели глубоко там посвящены, то, ну, наверное, будет правильнее отослать непосредственно к оригиналу тексту, либо там каким-то историческим источникам, чем сейчас занимать эфирное время. Но, тем не менее, можно сказать о том, что вот та форма, которая судебной власти и прочие, которые осуществлялась судьями, она приемлема во многом только для небольших обществ. Как пишут многие современные политологи, в частности Ханна Аренд, замечает о том, что не более чем, кажется, 50 тысяч человек, она цифру говорит по каким-то своим исследованиям, способны таким образом самоуправляться. Вот. Естественно, современные общества, где живут миллионы людей, как бы здесь вопрос остается открытым. Я скажу так, что это место, которое должно быть еще исследовано интеллектуалами в концепции ранополитизма.
Угу, спасибо за этот ответ. Друзья, какие-то дополнения, комментарии?
Я бы хотел бы все-таки кратко сказать, что это за эпоха такая судей в истории Израиля. Это период в истории Израиля, когда отсутствовала централизованная власть. По сути дела, отсутствие государства, но при этом население и без государства прекрасно регулировало свои отношения, а в случае тяжелых, возникающих перед нацией трудностей, они вызывали лидеров из народа, которые получали власть только через авторитет. Вот краткое такое замечание.
Угу, спасибо. Но я так понял,
начинается палеолибертарианство, так называемое, да, вот когда именно, соответственно, ну, люди просто сами знают, какие там законы существуют на какой-то, да, вот, соответственно, земле, а суды, они просто, когда спорный какой-то возникает момент, тогда уже какой-то человек, который, ну, с соответствующими полномочиями, он уже решает этот момент, а дальше уже,
ну,
как авторитетное право,
это все как-то, да, вот, суда.
Регулирует, да, вот. Соответственно, это нормальное, как, да, раз, положение вещей.
Спасибо, спасибо. Дмитрий, Кирилл, что-то добавите?
Ну, я хотел бы добавить только насчет частных школ свое мнение, что государство должно как можно меньше быть в этой области. И, как я понимаю, как Андрей говорит, должна быть такая монополия, православная на школу, да, которая,
да,
будет. И, но тут мое мнение, что все-таки ничего не должно быть на силу. И от того, что такая будет, как это сказать, все на силу, то никакой популярности это не будет иметь. И в конце концов это произведет негативный такой фактор и только хуже сделает. На мой взгляд, вообще нужно государство, ну, если не убрать со школ, то хотя бы как можно сминимализировать государственные школы и больше частных школ. И мы, я думаю, от этого только выиграем, и все равно будут школы, где будет, например, православие, будут школы, где, например, католичество или еще что-то, кто на свой манер, и все-таки православных будет больше, и все равно тут мы от этого выиграем. Вот, от такой,
ну,
конкуренции.
Да, 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 Кирилл, это, в принципе, мы уже в целом так, в общем-то, обозначили еще вот в той части беседы, когда мы начинали об этом говорить. Ну да, я здесь тоже вот как раз привержен с этой точки зрения, но наши слушатели уже здесь для себя тоже какие-то выводы, я думаю, сделают и будут придерживаться либо той, либо иной концепции в любом случае. Но у нас еще и остается немножечко времени для того,
чтобы...
А вот
я еще хотел спросить...
Да, Кирилл.
Хотел еще спросить у Андрея насчет системы, то есть за какую вы выступаете, за построение государственной системы, ну то есть там монархия, может быть, не знаю, твердая, такая сильная президентская власть или еще что-то?
Да, я понял вопрос. Вот как раз на этот вопрос точно есть ответ. неоднократно сказанные всеми, то есть этот вопрос не является принципиальным вообще. Может быть монархия, может быть республика, может быть федеративное, унитарное устройство, какое угодно. То есть это не важно в данном случае, важно другое. Важно главенство Божьих законов над земными.
Но, в принципе, вы выступаете за централизацию. В принципе, вы не поддерживаете децентрализацию, чтобы больше дать местному самоуправлению.
Ну, опять же, я могу сказать только то, что может быть какая угодно, то есть форма организации территориальная в том числе. То есть это может быть огромные полномочия местных органов власти. Может быть, сверхцентрализованное государство какое-то, да? То есть, ну что угодно.
Только главное, чтобы законы Божьи были над
светскими. То есть, на самом деле, я бы сказал так, что наиболее оптимально было бы ту политическую модель устройства использовать, которая больше всего соответствует политическим традициям данного конкретного там общества на данной конкретной территории. То есть, если это Соединенные Штаты Америки, то там, естественно, очень сильное местное самоуправление, сильные местные органы власти. Вот, естественно, там какой-то французский тип устройства там просто не пройдет. Вот. Если это...
Хотел бы, кстати, вот сказать мое мнение, что в России даже если была бы и та же монархия, ну, это лично мое мнение, это даже нисколько неплохо. И, в принципе, даже при монархии может существовать свободный рынок, и может быть государство, где будет главенствовать право. И, в принципе, ничего такого плохого даже в той же монархии не может быть. Самое главное в этом, кто будет монархом и насколько он умным будет монархом.
Да, и при монархии вся собственность частная. Вот еще что, как позитивный момент, что потому что когда очень много общественной собственности, то она бесхозная, там всякие, соответственно, то, что мы видим, да, вот кругом загрязнения всячески, это тоже как бы соответственно. Поэтому в этом плане монархии, вот о чем Хоппе, да, как бы говорил, что есть очень позитивное преимущество перед той же демократией, например. А вот, и об этом не стоит, конечно же, забывать.
А вот, да.
Еще хотелось бы вот поинтересоваться у Андрея тоже вот такой вопрос задать, да, по поводу... А вот все-таки, ну вы же как бы живете, да, вот как, соответственно, какую-то общественную жизнь ведете, да, вот, то есть вы какие-то акции проводите, или что вот в этом плане, что как бы вот поподробнее хотелось бы.
Ну, как, естественно, уранополитизм есть политическая концепция, соответственно, естественно, она дает какой-то стимул для политической активности, политической жизни. И она, собственно говоря, во многом возникла как опора для православных общественников, православных активистов, которые не хотят опираться на доминирующую на сегодняшний день концепцию православного патриотизма. Вот. В целом можно назвать ряд небольших организаций, которые ведут достаточно, на самом деле, не очень заметную деятельность в медиа, но тем не менее годы набирают силу и не сдаются. Прежде всего, конечно, это та деятельность, которая подчеркивает особенности уранополитической концепции. Это пролайферская деятельность, антиабортная. Практически все наиболее активные уличные пролайф-активисты на сегодняшний день являются уранополитами. То есть я практически не знаю таких каких-то других там вот, из других флангов, типа там из левого, там, из христианских сталинистов, каких-нибудь православных сталинистов, или там из православных патриотов, каких-нибудь казаков, которые бы занимались именно активным пролайфом уличным. То есть там, в лучшем случае это какое-то совместное участие в выработке каких-то государственных документов, но не активный уличный пролайф. Ну и, соответственно, это так называемый известный громкий в СМИ православный акционизм, которым занимается, и православный активизм гражданский, который занимается движение, которым я являюсь сторонником Божьей воли. Это различного рода деятельность, но там и антисектантского характера и так далее, но всегда при этом обращается внимание общества на эту проблему. И уже неоднократно было замечено и нашими оппонентами, и просто лицами, которые интересуются нашей деятельностью, что несмотря на нашу малочисленность и невысокую, так сказать, активность и медийность, политические, точнее, религиозные вопросы, которые раньше, еще лет 10 назад, являлись сугубо религиозными и никого как бы особо не вызывали живого интереса, сейчас являются вопросами политическими и вызывают огромные там дискуссии, в ходе которых люди там чуть ли не лезут с кулаками драться друг на друга. Вот. Это, кстати, можно было пронаблюдать где-то примерно год назад. Это было, когда была дискуссия Божьей воли и другой России, экс-НБП, национал большевиков. Вот. Во время диспута практически все там судьи это подметили, что обсуждаются вопросы, казалось бы, совершенно там какого-то такого религиозного плана, но вызывают там активную политическую реакцию, и политические активисты крайне там остро реагируют на какие-то выпады. Вот. В зале было душно, накурено, и люди кидались друг на друга с кулаками.
Ну вы-то друг на друга с кулаками не набрасывайтесь все-таки там на других каких-то людей, которые точно такие же акции проводят.
Нет,
на улице.
Мы не набрасываемся с кулаками. Это как раз набрасывался член другой России.
Ну, это очень хорошо, да. По крайней мере, что
потому
что
вот еще
там общественных территорий, как бы, да, существует, что как бы люди думают, что там как бы все можно, да, вот, соответственно, там кто-то драться, кто-то еще что-то. А вот, соответственно, поэтому, как бы, ну, если там это позитивного такого плана, как бы какие-то действительно там, то это. Это,
да, Кирилл, конечно, более... Кирилл, спасибо, Дмитрий. Кирилл, что-то хотел добавить, у нас уже время заканчивается, поэтому...
Да, коротенько только хотел спросить. Вы также, Андрей, являетесь сторонником такой концепции, что каждая власть от Бога, и потому никакого сопротивления власти, какая бы она ни была, не должно быть? И тогда вопрос, большевистская власть, она также была от Бога?
Ну, это как бы обычно это как общее место в любой христианской концепции, даже там у таких всяких неортодоксальных христианских активистов политических, типа там каких-нибудь православных сталинистов. Вот. Даже православный сталинист скажет, да, что власть Гитлера была от Бога, хотя понятно, что при всей разности позиции, но она была от Бога не в том плане, что это было там Божье благословение или еще что-то. Божье попущение или Божие наказание даже за определенные вещи. Причем это не значит, что этой власти нельзя никак сопротивляться. В определенных обстоятельствах это делать просто необходимо. Если власть покушается на церковь, если власть покушается на Божьи законы, то ей противодействовать силой необходимо. И именно с точки зрения православия. Как раз это трагедия начала 20 века наша российская, когда никакого организованного сопротивления со стороны православия фактически не было оказано большевикам. Сопротивление оказывалось людьми, которые и сами подчас были атеистами или агностиками, или какими-нибудь сторонниками других религий, например, там белый барон Унгерн был такой, вот, он совершенно не имел никакого отношения к православию, был таким эзотериком скорее. Вот, то есть именно поэтому, я думаю, у нас и сейчас те проблемы есть, которые у нас сегодня есть многие, и тот период большевизма, который мы перенесли, он был связан во многом именно с этим.
Спасибо.
Да, спасибо большое. Спасибо, Кирилл. Спасибо, Андрей. Друзья, к сожалению, время заканчивается, поэтому вот буквально резюмируя сегодняшнюю нашу беседу, значит, я напомню, что мы знакомились сегодня с понятием уранополитизма, что это такое, изучали и находили общие и такие, как бы, в общем-то, разъединяющие наши движения, движения консерваторов и либертарианцев с уранополитизмом вещи. Ну, касательно того, что мы услышали, что движение это антиэтатистское, напомню, и в целом, ну, ближе, точнее, к антиэтатистскому, в этом плане они нам близки, уранополиты, но вот здесь тоже как раз-таки то, что касается частной школы и так далее, частных судов, очень много вопросов, которые явно еще не совсем сформированы, получается, как бы вот общая точка зрения некая, да, вот как правильно, наверное, Андрей сказал, что нет какой-то такой вот еще тезисного некого листа, да, в котором более-менее четко есть уже все определения, я так понимаю, поэтому это еще такой повод для дискуссии внутри
скорее
движения.
Да.
Ну вот, поэтому, тем не менее, хотим вот наших слушателей познакомить с таким движением, потому что это интересно тем, что многие наши слушатели привыкли уже к тому, что, в общем-то, медиа, то, что сформировало уже такой образ православного активиста, как автоматически проэтатистского, в том плане, что прогосударственного в сегодняшнем понимании государства, а вот, оказывается, есть и другого рода движение, которое, на самом деле, интересно тем, что вот оно действительно отрицает полностью коммунизм и вот эту вот советскую, как бы, эпоху и советскую действительность большевистскую, хоть и не с экономической большей точки зрения, а с точки зрения такой моральной, но тем не менее большое спасибо, вот это вот было интересно узнать. Будем теперь спрашивать наших слушателей их мнение. Я думаю, что даже будет повод для небольшого опроса после этой передачи у нас такой возникнет, но напомню нам всем, что сегодня у нас в гостях был Андрей Демьянюк, он медиа-аналитик, политолог и сторонник движения «Божья воля». Спасибо большое, Андрей, что вы сегодня пришли.
Спасибо за приглашение.
Да, ну и другими ведущими сегодняшней передачи были Кирилл Мелешко, специалист по правым движениям и сторонник Конгресса новых правых в Польше.
Да, спасибо большое.
Военный психолог, трейдер, финансовый консультант Дмитрий Голихов. Спасибо, Дмитрий.
Да, спасибо за приглашение.
Да. И Александр Станкевич, предприниматель и консервативный активист. Спасибо, Александр.
Благодарю, было очень интересно.
Да, и тоже подтвержу, что действительно интересная беседа. Попрощаюсь до следующей недели с нашими слушателями. Здесь, в Санкт-Петербургской студии, организовывал сегодня всех Александр Киченко. Спасибо вам. До новых встреч в эфире. До свидания.